Даша.
Не идет уже. Надо чуть поправить.
Что такое, Даша? Добрый вечер. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ и код доступа, как всегда в это время, по субботам. И уверен, как вы помните, было 1000 имен воплощения веры, всевидящий, совершенный. У Яхве тоже было много имен: Атикюмин, Альфа и Омега, Адонай, Элухим, Эль-Элион, Авир Яков, Фахат Ицхак и так далее. И вот тут выяснилось, что по версии Роскомнадзора Путин перещеголял и Яхве, и Бога Вишну, и имен у него гораздо больше. И если вы зайдете на взломанный сайт Роскомнадзора, вы можете всем этим насладиться. Но, собственно, это в Твиттере есть. Некий Адьян Борисович Потаев составлял этот удивительный список слов, которым россияне называют любимого вождя. Я прочитав поняла, что мой словарь был решительно беден. Хотя не совсем поняла, почему в списке матерных слов оказались слова «выборы», «срок» и «митинги». Я, конечно, не знала, что в русском языке существует так много интересных слов, но я тут же вспомнила знаменитую историю, которая рассказана в Тольдот Йешу. Это версия жизни Иисуса, которая рассказана в разных еврейских, которую рассказывали евреи. И там, в частности, в одной из групп этих версий, она называется Елена, рассказано, что Иисус творил чудеса, получив неизреченное имя. Это неизреченное имя, он пробрался в храм, украл это имя, а так как там с помощью, стояли специально у храма входа в храм золотые львы, которые рычали на человека, который немедленно забывал это имя, то Иисус разрезал себе бедро, затолкал туда папирус, потом, когда он вышел из храма, львы на него зарычали, он имя забыл, но потом он пришел домой, разрезал себе бедро, папирус вытащил, имя вспомнил, начал творить чудеса. В частности, летал. У него состоялся военно-воздушный бой с Иудой Искариотом, который был ученый-рабби, который тоже выучил имя специально, чтобы контрапупить Иисуса. И они никак не могли друг друга не одолеть, пока Иуда Искариот, как бы это сказать, не совершил с Иисусом действия определенного характера, которые заставили его потерять ритуальную чистоту. Какого именно действия, догадайтесь сами. Ну, примерно те, которые описаны вот в этом замечательном списке. И, соответственно, вот когда я вспомнила, когда я посмотрела на Роскомнадзор, и подумала, я вот Иисус, интересно, летал с помощью тайного имени Бога, оживлял птичек, оживлял каменных птичек, заставлял плавать камни. Тут я подумала, интересно, что можно сделать, если узнать тайное имя Путина? Построить ракету «Сармат», долететь на ней до рептилоидов. Спросила тевитерян. Они сказали, я обещала, что лучшие ответы будут оглашены сегодня в коде доступа. Да, там, кстати, бота завели, который все время выкидывает в Телеграме новое имя Путина. Так что можете тоже заходить и наслаждаться. Вот ответы. Выкачивать деньги со счетов взглядом. Знающие тайное имя Путина могут гадить его в его чемодан. Заставить камни называть себя иноагентами. Обладая тайным именем Путина, можно взять «Газпром», «Роснефть» и «Сбербанк». Ну и так далее. В общем, увеличить размеры стола до размеров палубы авианосца. Расправлять мощины без ботокса, без каблуков, парить на 10 сантиметров выше. Кстати, умение летать Путину бы, несомненно, пригодилось. И это я к тому, что человек, над которым так смеются, он, конечно, не перестает быть страшным, потому что он убивает, потому что за ним море крови. Но ему уже недолго. Это Юлия Латынина и код доступа. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас. Не забывайте распространять ссылки на этот эфир. Не забывайте ставить лайки. И, конечно, по уму надо было начать этот эфир с землетрясения, со страшного землетрясения в Турции и Сирии. Потому что я много раз говорила, что нету в современном мире природных катастроф, есть катастрофы социальные. Ну, понятно, что это высказывание справедливо до определенной поры, потому что если там тряхнет на 9,5 баллов, то разрушится все. Даже Фукусима, кстати, которая в значительной степени разрушилась. Но, в принципе, вот это так более или менее соблюдается до определенного момента, потому что, вот если вы помните, 10 с лишним лет назад было землетрясение в Гаити. Кажется, у него была магнитуда 7. Это низшая граница разрушительных землетрясений. Там даже трещин в земле особых не открывалось. В Турции, кстати, открывались. Там, если вы можете посмотреть, видео страшные трещины. Так вот, и до сих пор непонятно, сколько людей погибло в Гаити. Но тогда вот гаитяне рассказывали, как они строили баррикады из трупов, чтобы задержать гуманитарную помощь, которая направлялась не в тот район. Хотя, на мой взгляд, можно было как-то по-другому раздобыть гуманитарную помощь. И тогда я помню интервью человека, который сказал, никогда не видел на улицах столько трупов. То есть какие-то он трупы видел, просто столько он не видел. А буквально через полгода было интервью значительно, если я не ошибаюсь, 8,5, но я могу перепутать, но точно больше 8. И это, напоминаю, магнитуда, а увеличение магнитуды на единицу дает увеличение разрушительной энергии землетрясения в 32 раза. Понятно, что там еще зависит очень много от глубины очагания, залегания очага, от того, где есть рядом дома или нет рядом домов. И вот тогда просто в Чили очень мало было погибших. И я помню фотографии домов, которые меня совершенно поражали, потому что в Гаити мы видели, что все это рассыпалось в сор, потому что это было построено из трухи. А в Чили можно было видеть дом, который буквально рассекла трещина посередине, и обе половинки стоят. Понятно, что там людям, мягко говоря, очень неприятно, и дом этот непригоден для жизни, а, возможно, кто-то и пострадал, и серьезно пострадал. Но, тем не менее, понятно, что это, в общем, вещи несравнимые. Это я к тому, что вот есть такой Эрдоган, который гораздо более удачлив, чем Путин, который тоже пытается восстанавливать Османскую империю. В этом смысле он более хитрый, более коварный, более гораздо успешный, потому что, несмотря на инфляцию, турецкая экономика намного более успешно развивается, чем путинская. Она имеет гораздо меньше препон и так далее. И вот человек опять мыслит себя турецким султаном, а оказывается, что жизнь человеческая в Турции стоит очень мало, потому что, как я уже сказала, количество жертв землетрясения прямо коррелирует с индексом коррупционности страны. И мы опять же видим в Турции количество, какие-то дома, которые рассыпались просто в прах, потому что они были сделаны не из очень качественного цемента. А соседние дома, как ни в чем не бывало, стоят просто потому, что при их строительстве соблюдались совсем другие нормы. Ну, мы, конечно, и, конечно, это очень сильно имеет значение для выборов Эрдогана, потому что ведь наш султан, как и Путин, собирался переизбираться вечно, а у него не такая покорная избирательная машина. И вот как он теперь это будет заглаживать, я уж не говорю о том, что регион-то, в общем, верующий, и там есть такое понятие, как кара Аллаха, и это вообще очень традиционное распространенное мнение среди разных традиционных народов, что вот если случилось что-то в природе, то правитель виноват. Кстати, это мнение было, несмотря на какое-либо отсутствие религиозности, тоже очень распространено в Советском Союзе, где панически боялись сообщения о разных природных несчастьях. Как я уже сказала, это имеет большое отношение к реальности, потому что нету природных несчастий, есть социальные. Если в нашем мире случилось природное несчастье, в 99% значит, что-то не предусмотрели, чего-то не запланировали. Но, конечно, восходит эта история к древнейшим временам. Я помню, был такой Ван Ман, очень эффективный правитель Китая, который уже собирался становиться императором, даже и провозгласил себя императором в 9 году нашей эры, если я не ошибаюсь. Но могу сейчас перепутать, потому что наизусть говорю. И тут, представьте себе, он как только узурпировал власть, Хуанхэ, если я не ошибаюсь, поменяла течение и смыла несколько сотен тысяч человек. И только-только он успел раздать всякие гуманитарную помощь, как она опять поменяла течение и опять все это смыло назад. И после этого разразилось восстание, уже никакого ванмана не было. Но, собственно, конечно, самое главное в нашей жизни все равно остается не природные катастрофы. Остается катастрофа, сделанная человеком по имени Путин, вполне рукотворная. Вот как раз на этой неделе он снова обстреливал ракетами Украину. Ну, честно говоря, мы не будем на этом сосредотачиваться, потому что там уже все было как обычно. Вот Юрий Федоров вчера прекрасно назвал его насильником и импотентом, потому что зло он может причинять, а своих целей он, как мы видим, не может достичь, кроме как в собственных мечтах, потому что, цитирую слова же Геннадия Гудкова, который говорил, что Путин своим сказал, США все идет по плану, 60% украинской инфраструктуры энергетической уничтожено. А напоминаю, что помимо того, что ВСУ научились полностью сбивать все путинские шахеды, которые не выполняют свои цели, они не могут перенасытить украинскую оборону противоракетную. А ВСУ практически полностью сбивают все ракеты Х-101 или Х-555 или «Калибры», то есть низколетящие, достаточно медленно летящие крылатые ракеты, которые действительно обладают точностью. И вот чтобы как-то царя-батюшку с 1001 именом развеселить, в последнее время российские военачальники, у которых, кстати, и вот этих высокоточных ракет попросту не хватает, они, во-первых, стали снижать размер залпов, и это наблюдалось и в этом залпе, а во-вторых, начали добавлять туда ракеты С-300, которые далеко не летят, летели они по Харькову. В данной ситуации далеко не летят, но зато могут, но зато их практически невозможно перехватить, потому что скорость у ракеты С-300 6 махов. Ну, есть маленький недостаточек. С-300, напоминаю, не умеет целиться от слова вообще, потому что это ракета, которая должна подбивать самолет в воздухе, а в воздухе этот самолет должен для нее быть подсвечен радаром. На земле радар ничего не может подсветить, и эта ракета употребляется, она летит, как мягко, как говорят, аккуратно по баллистической траектории. Что значит ракета, которая летит по баллистической траектории? Это значит, что она летит как снаряд. Вот она выстрелила, как у пушки, и она туда летит, вот как-то, как у палестинцев ракета «Касам». Вот совершенно то же самое, только труба побольше, дым погуще, потому что боеголовка побольше. А так, в принципе, деятельность Путина ничем сейчас от Хамаса не отличается. И понятно, что ракета С-300, она уже не может поразить никакой объект инфраструктуры, даже близко. Ну ладно, я фантазирую, но если взять 20 ракет С-300 и бросить по Днепрогессу, то, наверное, одна может попасть в плотину и сделать там маленькую-маленькую дырочку, которую на следующий день залепят цементом. Соответственно, опять же, она может попасть в дом и убить человека. И это уже просто в чистом виде террор. И это уже, скорее всего, ваша покорная слуга выдвигала это предположение, что это просто, чтобы отчитаться Путину, что вот ВСУ этих ракет не перехватили. А что эти ракеты обладают точностью хамасовских? А, кстати, еще помните, в один из предыдущих разов С-400 выпускали по Киеву. С-400 летят гораздо дольше. Они летели на 240, если я не ошибаюсь, километров. Они летели из Брянской области. Лукашенко не пустил запускать себя, и вот тогда был большой переполох, потому что, ну, как еще раз повторяю, С-400 в смысле прицеливания ничем не отличаются от С-300, точно так же в белый свет, как копеечку, то есть это уже чисто орудие терроризирования гражданского населения, это уже никакие не объекты инфраструктуры, но оказалось, что С-400 То есть, как и предсказывалось, просто настолько мало, что Путин их пока больше не использует. Не использует он также в этот раз не использовал Х-22 после попадания по дому в Днепре, или не после, ну уж я не знаю, почему у него так сложилось. И, конечно, одна из ракет заблудилась, пролетела, как я понимаю, над территорией Молдовы, в связи с чем... В очередной раз, напомнив НАТО, что как можно скорее надо с Путиным справляться. Собственно, вот это мы уже много раз подробно разбирали. Ну, пожалуй, к этому надо присовокупить упоминание о беспилотнике, об очередном стриже, который ВСУ запустили, который сверзался под Калугой, его не сбили. Он просто очень низко летел и, видимо, задел верхушки деревьев. Все гадали, куда же он летел. Ну, тоже мне бином Ньютон. Он летел в Шайковку. Шайковка – это аэродром под Калугой, напомню, где базируются стратегические ракетоносцы Ту-22, которые стреляют вот этими самыми Х-22, которые на этот раз не стреляли, а другой аэродром Энгельс, с которого взлетают те Ту-95, которые пускают Х-101 и Х-555. Напоминаю, что аэродром в Энгельсе ему уже попало, несмотря на то, что он стратегический. У него, видимо, плохо было дело с ПВО. Два раза по нему попало, больше с него не летают. Это представляет собой в результате для российской авиации огромные трудности, потому что там была вся инфраструктура для подвешивания, заправки и так далее, снаряжения этих ракет, а на других аэродромах ее спешно приходится организовывать. И, соответственно, мы видим вот эти Ту-95, которые поднимаются в воздух, которые якобы имеют 8 точек внешней подвески для ракет Х-101, и никаких 8 ракет Х-101 на их внешней подвеске нету. То есть вот если Путин хотел продемонстрировать свое могущество, то он продемонстрировал, что он не может пускать тех самых «Искандеров». Ни одного «Искандера» за все это время не пущено, которые смеялись якобы, потому что их просто в НЗ уже нету. «Кинжал» один раз, один штука был прописью пущен, даже не два. Ну и, соответственно, все остальное, скажем так, выглядит не так впечатляюще, включая наличие одного единственного аэродрома «Энгельс», который был более или менее подготовлен для всего этого безобразия, и небольшое количество бомбардировщиков, уже упоминавшихся мной Ту-95, которые не могут нести столько ракет, сколько у них написано во всех википедиях. Потому что, видимо, ракеты просто тяжеловатенькие или бомбардировщики старенькие и за них боятся. Ну и, как я уже сказала, вдобавок все это сбивают. И, как я понимаю, свет в Украине стали сейчас отключать значительно реже, когда отключают. Ну, собственно, это все уже такая кровавая, но рутина. Страшная, но рутина. А вот не рутина – это то, что случилось на этой неделе. Вдруг Нидерланды, вот те самые люди, которые долго-долго занимались рейсом MH17. И если вы помните, в начале этого длинного пути они говорили, мы сейчас непременно созовем комиссию, разберемся. И они очень долго, не месяцами, а годами раскачивались. Они брали пример с президента Америки Обамы. Напомню, что у Америки были спутники над этим районом, когда запустили MH17. Эти спутники просто физически видели, что произошло. И мы точно знаем, что эти спутники есть, потому что сейчас на суде в Нидерландах их показали. Их показали эти снимки специальному судье, которого отобрали, у которого взяли подписку о том, что он будет посвящен военную тайну. И он посмотрел на эти снимки, он потом описал, что он видел на этих снимках, но эти снимки публично не показывались, потому что так устроена, к сожалению, разведка, что она всегда как курица над своими тайнами квохчет и никогда их не обнародует. Любое, что у нее есть, потому что она всегда считает, что это как-то вот... сделает возможным судить о ее возможностях и так далее, и так далее. Вот почему я, собственно, люблю так, считаю, что Беллинкет и другие, или там Conflict Intelligence Team, и другие вот все гражданские группы расследовательские, они открыли просто новую страницу в истории цифрового мира, потому что они сделали возможным расследование цифрового следа, которое все мы видим и можем проверить. А вот разведки всего мира, не только КГБ, они занимаются тем, что они сначала, во-первых, ничего не рассказывают, а все время как скопец это копят. А во-вторых, они на самом деле в своих отчетах очень часто пишут различные глупости, потому что, ровно потому что это никто не проверяет. Ну так вот, соответственно, был этот снимок. Обама мог его тотчас затребовать. И после того, как сбили MH17, Путин позвонил Обаме. После того, как вы думаете, что Обама сказал? Правильно, он вышел к журналистам и сказал: «Мы непременно будем разбираться, это ужасная вещь, мы соберем комиссию», и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот после этого Путин потер лапки и понял, тот со своими 1001 именем, и понял, что ему подфартило, и можно продолжать дальше. А, так вот, и вдруг не прошло и сколько? Не прошло и 9 лет, как называет почтенная комиссия Путина, говорят, что мы считаем, что это он приказал передать Буки. Напоминаю, что это были Буки, что это был не один Бук. Напоминаю, что несколько Буков, по данным Христа Грозева, перешло тогда границы Украины, а вообще там ехал целый дивизион. И это тоже было специально, потому что вот когда огромное количество машин, среди которых в том числе были буки, приехало к границе якобы на учение, а вот несколько машин перешли границу, это было специально, чтобы вот в лесу потерять лист. Несколько машин перешли границу. Напоминаю, что один из буков загорелся во время транспортировки, и его пришлось отволакивать обратно, прислали новый. И напоминаю, что уже после того, как эти люди сбили Боинг, они спокойно разговаривали, у нас есть перехваты, что скоро заедет другой Бук. Правда, не заехал. То есть они были вот настолько отморожены. И напомню тоже маленькая деталька, что человек, который должен был отвечать непосредственно за транспортировку Бука, его звали Дубинский. Он в этот момент при Буке не был, потому что он находился в Донецке, потому что у него была важная задача. Вот у него было бы гораздо более важное дело. Там отжали какие-то машины от банка, и он просил там не то, распределял вот всякие Мазерати и Ламборджини. И кроме того, когда все началось, и когда Гиркин его потребовал к себе, то там тоже есть перехваты, что он, значит, едет к Гиркину и звонит кому-то и говорит: «Ну что, скучно без папочки? Ну вот я не знаю, как там, значит, дочки у него вроде нет». Кому он приходился папочкой, мы можем только догадываться. Так вот все эти люди, значит, наконец Нидерланды сказали, что они считают виноватым Путина. Опубликовали даже два перехвата, которые на самом деле с точки зрения, кстати, юридической, ничего абсолютно не доказывают. В одном из них глава Крыма говорит, что типа Бук распорядился выделить первый, а то мы не знали. То есть логически это само собой понятно, потому что, ну, глядя на российских военных, мы не можем заподозрить их проявление подобной инициативы, потому что мы все знаем, что в российских войсках инициатива наказуема. А значит, должен был выделить это все первый. А с другой стороны, вот то, что они опубликовали, на самом деле юридически ничтожно. Это действительно любой адвокат разобьет в суде и скажет: ну, мало ли, что там говорит человек, что это распорядился выделить первое. Это называется hearsay, это называется свидетельство третьих лиц. Это недопустимо. Соответственно, почему это они опубликовали? Ну, здесь, конечно, прав Алексей Арестович, что это, наконец, не красная метка Путина, это не красная метка, это не красная линия, это черная метка. Это совершенно понятная exit strategy из войны, что Путина будут судить, если он, конечно, до этого суда доживет. И одновременно с этим мы видим триумфальную поездку Зеленского по европейским столицам. Слушайте, вы представляете, как Путину вот в этот момент корячится? Он же так любил принимать европейских лидеров и при этом мочиться им на сапоги. Вот во время приемов. Он же так любил класть ноги на стол и думать, что все это будут и будут кушать. И помните, как он еще давно, когда он приехал на один из саммитов в Австралии, там сидел в углу, и с ним уже никто не здоровался, какая гамма чувств была написана на его лице. И вот вы представляете, человек, который хотел пройти парадным маршем по Крещатику, и которого войска везли парадную форму для этого, и духовые инструменты, и там дубинки разгонять народ. Вот он на это смотрит в своем бункере, а за своим безбрежным столом. И поговорить ему не с кем, потому что, ну, разве что только с Лукашенко. Потому что даже как бы, если приедешь в Казахстан и Армению, там уже можешь получить виноградной кистью по морде. Одновременно еще интересная история случилась, я не знаю, заметили вы или нет. В самом начале недели российский Минфин заявил, что доходы бюджета в январе этого года по сравнению с январем прошлого года упали на 39%, а вот расходы возросли на 59%. Я цитирую на память, так что могу, значит, ошибиться, но там близко к этим цифрам. А тут, конечно, дело не в том, что они упали, а именно самое важное – это то, что это заявил публично российский Минфин. А это такой большой знак, потому что, ну, как вы понимаете, если бы это, условно говоря, наверное, можно было бы это посчитать. И Сергей Гуреев или Сергей Алексашенко могли бы это посчитать и сообщить в своей программе, что вот, дескать, расходы упали, доходы упали, расходы возросли. Но когда за Сергея Гуреева это сделал сам Минфин, опубликовал прямо в пресс-релизе, то, согласитесь, это же неспроста. Это показывает, что, ну, эти люди не могут достучаться в бункер Путина и говорят: ау, а экономика-то рушится. Вот та самая экономика, которая, без которой все-таки тяжело вам, Владимир Владимирович, будет даже войну вести, потому что, вот, смотрите, с газовыми доходами человек же умудрился, он еще не до конца проиграл войну в Украине, но человек, у него действительно случился газовый блицкриг, только в другую сторону. А человек, Советский Союз, десятки лет еще Советский Союз строил рынок газа, что страшно не нравилось Соединенным Штатам. А потому что Соединенные Штаты считали, что это будет такой коптивный рынок, и это будет использовано для политических целей. И самое интересное, что Советский Союз, хотя, вероятно, собирался, ни разу это для политических целей не использовал. А и более того, напоминаю, что когда пришел Ельцин к власти, то рынок газа, не использовался для политических целей в Европе, хотя главные доходы «Газпром» получал с Европы. А вот в странах СНГ было по-другому, потому что страны СНГ действительно получали очень дешевый газ, в том числе и Украина получала очень дешевый газ, поэтому она потребила его очень много, 70 триллионов, если я не ошибаюсь, но могу сейчас что-то перепутать, но, по-моему, я помню цифру 70 кубов. Соответственно, она за него не платила, потому что тогда были, если помните, неплатежи. Все это были газовые зачеты. В рамках этих газовых зачетов что только не передавалось и что только не варилось. Напоминаю, что зачеты – это совершенно фантастическая вещь. Это плохие деньги, которые по закону Грэшема вытесняют хорошие, потому что отсутствие денег тоже может быть средством расчета. И именно это и происходило. И тогда, кстати, были переданы России в том числе и те самые ракеты Х-22, которые сейчас летят обратно, и много еще чего было передано. И тогда украинские политики просто намертво были зашиты на газовых расчетах, и без российского газа украинская политика не ехала. И вот смотрите, какая интересная произошла вещь с путинской стратегией. Он пришел... И первое, что он взял «Газпром». Он взял «Газпром» и телевидение, потому что «Газпром» – это были бабки, это были офигенские бабки. И обратите внимание, что, конечно, вот если говорить о том, что погубило Россию, одна из вещей, которая погубила Россию, и которая в корне отличала ее дальнейшее развитие от Украины, она заключалась в том, что в России была приватизирована нефтянка, была приватизирована металлургия, и появились олигархи. В Украине олигархи заполонили все политическое пространство и могли все решать. И поскольку они боролись между собой, это тоже обеспечивало некое пространство свободы. А в России оставался неприватизированный «Газпром», который не приватизировали реформаторы, в частности, Немцов очень долго, гордо рассказывал о том, как он остановил приватизацию «Газпрома», потому что эти акции получил бы Черномырдин. И еще когда Борис Ефимович был жив, вот как-то мы с ним так говорили, я его спросил: Борис Ефимович, а может, это вы неправильно сделали? Может, если бы вот тогда дать акции «Газпрома» не только своим политическим союзникам, потому что тогдашние реформаторы воспринимали Потанина, Дерипаску, Абрамовича и так далее, как своих политических союзников Ходорковского, а Черномырдина они воспринимали как красного директора. А вот если бы вы красным директорам тоже дали эти акции, в частности Черномырдину, то же Путин бы не смог это забрать. Потому что начало централизации России было, когда он это забрал и назначил вместо Черномырдина того человека, про которого, как мне однажды сказали, вот он в присутствии моем разговаривали, и один говорит: «Слушай, ты помнишь того человека, которому ты дверь ногой открывал в Ленгорисполкоме, и который там у Путина на бумажках сидел? Его теперь зовут Миллер». Да вот он назначил своего карманного Миллера на «Газпром». После этого все покатилось. После этого был ЮКОС, после этого была Роснефть, после этого российские олигархи перешли, мягко говоря, в подчиненное положение, и Путин стал очень, главой очень богатого правительства, очень бедного народа. И после этого всякая политическая самостоятельность в России исчезла, потому что политическая самостоятельность не может не подпитываться крупными промышленными и располагающими финансовыми группами, которые являются самостоятельными, которые являются самостоятельными политическими агентами. Ну так вот, я просто к тому, что вот смотрите, что Путин делал с «Газпромом». А с одной стороны, он понимал, что это политическое оружие, что с помощью дешевых цен на газ можно страны СНГ заставить вокруг него плясать. А с другой стороны, этим людям вульгарно хотелось бабок. И они начали эти цены на газ поднимать. В результате, как вы знаете, например, и Латвия, и Литва, и Эстония просто полностью, в конце концов, освободились от зависимости от российского газа, что, естественно, привело и мгновенно к большей независимости в их внешней политике. Более того, если вы помните, значит, с Украиной случилась абсолютно та же история, потому что по мере того, как Путин, с одной стороны, вот раздираемый между своим желанием контролировать Украину и жадностью, он то включал, то выключал трубу, то пытались как-то договориться о сложных газовых схемах. Кончилось это тем, что после 2014 года газовую трубу отрубили. И оказалось, что прекрасно работает реверс из Европы. И достижение газовой независимости Украины было на самом деле абсолютным майлстоуном, абсолютным краеугольным камнем в независимости Украины вообще. Потому что только после этого украинские политики перестали сидеть на российской газовой трубе, по большому счету. Так вот, это я к чему, что просто этот урок был преподнесен Путину абсолютно... Он уже один раз об эти грабли стукнулся. Он уже один раз пытался наказать Украину с помощью газовой трубы и получил граблями по лбу, и получил полную не только газовую, но и политическую независимость Украины. И просто сменилась генерация украинских политиков. Значит, нет, ему понадобилось абсолютно то же самое сделать в Европе. Он там отстрелил себе свои газовые яйца, и уж я не знаю, доносят ли ему, как российскому обывателю по телевизору, что Европа замерзает без российского газа, а она не только не замерзает без российского газа, она полностью преодолела эту проблему, и цены на газ пошли вниз. Я уж не говорю о том, что стратегический российский газ, который, как я уже сказала, еще Советский Союз, как троянского коня, заводил в Европу, значит, там больше не будет. Так Путин вот газовый блицкриг умудрился проиграть. И обратите внимание, что ровно после того, как был взорван Северный поток, ровно после того, как Путин прекратил поставки газа, он же перед этим прекратил поставки газа, он там рассказывал, вот я поэтому не могу, потом Северный поток взорвался, а потом он стал рассказывать, что сейчас к нам приползут на коленях, ничего на коленях, естественно, как я уже сказала, не приползли, причем это повторялось много раз. Это повторялось в странах Балтии, это было, как я уже сказала, и в Финляндии, это было и в, кстати говоря, это было и в Украине, это повторилось в Европе. Суть по всему, вот как Путин пребывает в уверенности, что там 60% украинской энергетики уничтожено, так он до сих пор пребывает в уверенности, потому что царю не осмеливаются рассказывать то, что на самом деле есть. Он до сих пор, видимо, пребывает в уверенности, что сейчас Европа без российского газа рухнет. Соответственно, не совсем понятно, как все-таки все эти проблемы будет преодолевать российская экономика. А вот у нас тут Дмитрий Потапенко еще рисовал интересную картинку, что всех вот этих вот героев СВО, которые перед этим были зэками, посадят в советы директоров средних компаний. Но можно себе представить, что после этого будет. Ну и, соответственно, вот есть Пригожин, который ходит и рассказывает, что олигархов недостаточно патриотичных, надо раскулачить. И министр экономики Белоусов, который договаривается с бизнесом, цитирую, про однократный взнос на, как он выражается, спецоперацию. А иначе, понятное дело, будет как с Фургалом. Кстати, бедолагу губернатора Хабаровского Фургала, напоминаю, на этой неделе приговорили к очередному чудовищному сроку, там, по-моему, 20 с лишним лет дали. Не знаю, почему это дело называют политическим. Я напомню, что там дело, как бы это сказать, там дело и в политике, но не только в политике, а прежде всего. А началось это дело с того, что путинским приглянулся заводик Фургала. И тогда некие люди, как гласит, гласят злые языки, близкие к Ротенбергам, вот тут-то они пошли в администрацию президента и Путину, стали ездить по ушам, что, дескать, и не слушается губернатор, и посмел выиграть выборы, и посмел с них не сняться, и то, и сё, и пятое, и десятое. То есть как все в путинской России, немножко поскреби политические доводы, немножко поскреби ура патриотические доводы, и найдешь вора. Так вот, в этом смысле, вот складывайтесь, ребята, на войну, а иначе будет как с Фургалом. Вы не помните, кстати говоря, как там присяжные признали Фургала виновным? Там был очень интересный свидетель, который рассказывал, например, так. Я 15 лет назад проходил мимо кабинета, в котором Фургал со своим подчиненным обсуждал заказное убийство. И я это услышал, ну просто как в комедии Бомарше. И присяжные ему поверили, что он этим проходил мимо кабинета и услышал. Как вы представляете себе вероятность такого события? А в общем, короче говоря, вот все, что происходит в Европе с визитом Зеленского, который поехал за оружием и привезет оружие, и вот с этими предупреждениями Нидерландов, и с проигранной газовой войной, все это, конечно, складывается в одно из замечательных слов из списка тайных имен Путина. И на наших глазах, я уже достаточно много об этом говорила, поэтому я не буду тут опять повторяться, тем более, что мы опять завтра это будем обсуждать с Романом Светаном. Вот на самом деле все-таки самое главное, что происходит, это происходит на фронте. А на фронте, вот я тут даже недавно отвечала на недоуменные вопросы, потому что вот кто-то из моих слушателей очень переживал, говорит, что вот российское наступление, все-таки, значит, идут вперед, ломятся, а украинцы не отвечают. Расслабьтесь, господа. В чем заключается российское наступление? Российское наступление – это традиционное наступление, как уже мы сейчас видим, как ваш покорный слуга и предсказывал, но теперь действительно окончательно оформилось. Это традиционное наступление Красной Армии с огненным валом, который движется перед наступающими. Но, правда, огненного вала дефицит, потому что все меньше и меньше снарядов. Это 60 тысяч к 15 тысяч. И с пушечным мясом, пушечного мяса дефицита нету. Вот мы видим, что произошло под Угледаром. Даже, если честно, вот почти на второй год войны я не верила, что это возможно, но российские генералы опять превзошли сами себя. А под Угледаром произошло следующее. Российскую бронетехнику бросили в наступление по дороге, потому что все поля вокруг заминированы. А дорога вся простреливается, просто она под прицелом украинской артиллерии давно. Увидев этот едущий подарок, украинские артиллеристы сначала растерялись даже вот от изумления, потому что, ну как, такого не бывает. А потом, естественно, буквально секунду они растерялись, а потом они открыли огонь. А потом люди, которые выбегали из этой горящей бронетехники, бегали по полям, и там кадры совершенно чудовищные, потому что, например, вот та российская форма, которую дают танкистам, она, как известно, хорошо горит. Потому что, когда ее шьют, получается тогда много откатов. Вот она как горела год назад, так это та же самая форма, которая хорошо горит. И вообще, вот я просто первый раз видела, что вот наступление, просто, видимо, прочитали российские генералы сценарии фильма «Чистилище» Невзорова, и прям по нему все это снимали. Вплоть там до бронетехники, которая разворачивается, давя своих. И, соответственно, люди, которые разбегались по полям, они подрывались на минах. А после этого генералы посылали следующую колонну бронетехники. Потому что, понимаете, у них мероприятие, у них галочка, у них неважно, дойдет это или выполнит это. У них надо отчитаться, что они это послали, как замечательно нам Алексей Арестович сказал, если российский генерал не потерял много человек, то получается, что он мало старался. И вот когда ты видишь, что это происходит на исходе следующего, первого года войны, а не в начале, когда российские колонны двигались без прикрытия, то да, оказывается, что эти люди ничего не забыли, ничему не научились. И, соответственно, ваша покорная слуга предполагала, что вот это гигантское количество мяса, которое пойдет в наступление, будет способно действительно продвинуться на несколько десятков километров, ну, в течение нескольких месяцев, будет способна взять Бахмут. Вот сейчас под Бахмутом жуткая давка, потому что, видимо, Путин поставил задачу взять Бахмут к своему выступлению 21 февраля. Хоть чем-то ему надо похвастаться, но хоть тот не Киев, то хоть Бахмут. Но это все не играет, еще раз повторяю, ни малейшего значения. Господа, расслабьтесь, вот кто переживает. Потому что дело не в десятке километров, даже если он будет пройден. Дело в том, чтобы сберечь украинские резервы. Вот если есть какая-то единственная нормальная цель у этого наступления, хотя я вообще не уверена, что российская армия сейчас способна ставить перед собой логические цели, потому что, в принципе, она ставила перед собой логические цели, когда был Суровикин, который пытался встать в оборону. Суровикина уволили, назначили Герасимова, соответственно, это означает, что армия отказалась от логики, взяла этот козырек и сказала: Путин требует, мы будем изображать, неважно, что получится. Так вот, да, если там есть логическая цель, то эта логическая цель – это выманить сейчас украинские резервы, которые переоснащаются для украинского наступления, скорее всего, на Запорожском фронте. Но там есть возможные варианты, но, скорее всего, на Запорожском фронте. И вот тут-то самое главное, что это как раз будет наступление не 20 века, а это будет наступление 21 века, о чем мы вчера говорили с Юрием Федоровым. Нельзя, конечно, не совсем корректно это сравнивать с той же самой американской бурей в пустыне, когда было там гигантское количество самолетовылетов, гигантское количество бомб. Ясно, что тут труба будет пониже, дым пожиже. Но точность будет даже повыше. И вот если приедут ракеты Storm Shadow, знаете, что такое ракеты Storm Shadow? Я вам на пальцах скажу. Ракеты Storm Shadow – это конец Черноморскому флоту. Ну, просто конец, причем неважно, сколько их приедет и на скольких их самолетах разместят. Если их разместят на, там, скажем, звенья самолетов, это просто будет означать, что Черноморский флот будет гибнуть в течение, ну, скажем, месяца. Если, конечно, Эрдоган не откроет проливы, и Черноморский флот не уйдет в Средиземное море. Так вот, еще раз повторяю, что не надо волноваться, что украинские войска не идут в наступление. Потому что украинские войска, я даже поняла, что неправильно наступать, неправильно употреблять для вот будущего этого украинского наступления слово «наступление». Потому что, знаете, наступление бывает разное, вот такое, как сейчас у России под Угледаром. Я бы употребила другое слово – переформатирование армии. Переформатирование украинской армии в армию 21 века, потому что если раньше в Украине были там, да, были хаймерсы, да, были хармы, Но вот всю совокупность того, что сейчас поставляется от бронетехники до тех же самых JLSDB, и, очевидно, будут и Storm Shadow, очевидно, будут и самолеты, все это будет вместе, как я уже сказала, армия 21 века, которая будет бить очень высокоточными ударами, прежде всего по складам, прежде всего по логистике. У России логистика самое уязвимое место, потому что Россия всегда наступает с помощью большого количества снарядов и большого количества пушечного мяса. Соответственно, вот понятно, что происходит со всем этим при высокоточных ударах. Приблизительно то же самое, что вот если бы вы наступали с помощью македонской фаланги или римского легиона, а тут вдруг у вас на поле боя выехал пулемет «Максим» и стал стрелять по непобедимому римскому легиону. Ну вот как бы разные тысячелетия. И разные тысячелетия транслируются в абсолютно катастрофическую разницу для одной из сторон в способах боя. И я бы, вот знаете, с чем сравнила вот это происходящее наступление под Угледаром. И, кстати, я вам совершенно точно скажу, что помимо того, что, конечно, Запад был абсолютно потрясен вот этим отказом Путина обсуждать мирный план Бернса, когда Путину предложили огромный кусок украинской территории, причем без ведома Украины, и когда ему сказали, ты можешь сохранить за собой то, что у тебя сейчас есть в Донбассе и в Луганске, и подписать Минск-3, ну, если мы, конечно, типа Украину уломаем, я не знаю, как они собирались уламывать Украину, а отдай те куски Запорожья и Херсона, которые ты все равно потеряешь, и Крым, переговоры на 15 лет, то есть это были райские условия, и вдруг, значит, видно, что у человека абсолютно не в порядке у него крыша, потому что мало того, что он это отвергает, мало того, что он говорит, а вы мне тогда отдайте весь Донецкую и Луганскую область, так он еще, значит, ПВО начинает тащить на крышу и всячески изображать, что вот сейчас он покажет. И вот он сейчас показывает. Я думаю, то, что он сейчас показывает, очень внимательно смотрят в европейских столицах, включая вот эти вот колонны, которые наступают под Угледаром, как я уже только что описала. И делают выводы, потому что действительно все, что происходит на этой войне, решается на поле боя. Из этого проистекает вся дальнейшая философия. И вот философию путинскую и то, что происходит, мы видим. А поэтому, господа, совершенно не волнуйтесь, вот те из моих слушателей, а вот как же это Россия наступает, а Украина так мало отвечает? Вот сейчас главное для Украины – это не бросить в топку резервы. И я бы сравнила, вот представьте себе, к вам в дом ломится бандит. Ну, это же вооруженная толпа бандитов. И вы уже поняли, да, вы знаете, что он что-то захватил, он там захватил в доме, он захватил на участке сарай, он захватил на участке какой-то кусок дорожки, он захватил на участке кусты. А вы уже понимаете, что дверь в доме трещит, может быть, он прорвется в переднюю. Да, вот самое страшное, что он произойдет, он прорвется в переднюю. Но у вас дома внутри есть костюм супермена, который вы потихонечку надеваете. Вот вы закрепляете на себе поножи, вот вы нацепляете на себе ранец реактивный, с помощью которого вы будете летать. Самое главное в эту секунду – не выскакивать в тапочках на босу ногу вот к этим ломящимся к вам людям, потому что вы боитесь, что он высадит дверь и проникнет в прихожую, и там тоже набедокурит. Самое главное – правильно закрепить ранец, правильно закрепить оружие, правильно вооружиться, правильно все проверить. Потому что вот тогда, даже если он проникнет дальше прихожей, его ждут большие неприятности. Вот Украина сейчас закрепляет спокойно, не торопясь, на спине этот ранец супермена. И это может занять даже несколько месяцев, господа, не волнуйтесь, потому что это действительно принципиально новое оружие, которое требует, помимо того, что оно еще должно быть поставлено, оно требует принципиально нового боевого слаживания. Так, слушайте, я наговорила уже почти 50 минут, потому что я хотела еще очень важные вещи проговорить. Не знаю, когда я их успею сказать. Может быть, тогда уж на следующей неделе. Собственно, что может всему этому Путин противопоставить? Потому что он же тоже понимает, что это происходит. И он же реально понимает, что на поле боя он не конкурентоспособен. Это была главная проблема Путина, что всегда он делал все внутри страны. Ему все удавалось. Он, условно говоря, судил Ходорковского и судил ЮКОС. И писали там, что там предъявляли прокуроры? Не озеленение скважин Арктик-газа в феврале, неправильную случку кроликов. Подпись Карла Маркса находили в документах. И оказывалось, что внутри страны это все прокатывает. И, соответственно, происходила отрицательная селекция людей, потому что когда это прокатывало внутри страны, то оказывалось, а зачем стараться вот те, которые готовы были служить хозяину, но при этом не обладали никаким интеллектом, они вырывались вперед. А все это самое на международной арене было неконкурентоспособно. И теперь же выясняется, что все это неконкурентоспособно, в том числе и в бою. Собственно, чему это Путин может противопоставить? Ну, вот мы видели, на самом деле он может противопоставить то, что сейчас, я очень не люблю это слово, но оно называется ИПСО, информационно-психологические операции. В частности, там была турецкая газета в начале недели, которая опубликовала очень смешные цифры гигантских потерь украинской армии, которые перешли там за 100 тысяч человек. И уж я не знаю, для кого они эти цифры публиковали, потому что там в числе потерь было несколько тысяч иностранных наемников и несколько тысяч солдат НАТО. Ну, вот это тот случай, когда на имя дурака Богу молиться, он лоб себе расшибет, потому что, ну, ребята, ну какие солдаты НАТО для серьезной психологической операции? Понятно, что ни на одного западного лидера и даже ни одного западного, хоть одного серьезного человека это не подействует, потому что, значит, слова «ни один солдат НАТО не участвует в войне в Украине» – это просто мантра, которую повторяют Соединенные Штаты, повторяет Столтенберг и так далее, и так далее. А, к сожалению, Илон Маск на это все на секунду купился, то есть он там поставил какую-то галочку в Твиттере под этим. Но это, кстати, к вопросу о том, что, конечно, вот я еще вот о чем запомнила, да, заметьте. Эта статья паразитирует на том, что мы не знаем настоящих потерь ни России, ни Украины, потому что их очень тяжело посчитать. И обратите внимание, что вот в нашем мире очень часто люди придают такое сакральное значение цифре. Вот если они каким-то образом получили цифру, ну, например, там, посчитали количество некрологов в газетах российским солдатам. Ну, понятно, что это сильно ниже реальной цифры потерь, но тем не менее это какая-то цифра. И вот они носятся с этой цифрой и говорят, а вот мы эту цифру посчитали. А каким-то другим способом посчитали украинские потери, и неважно, вот у них есть твердые цифры, они считают, что эти твердые цифры что-то выражают. А я обращаю ваше внимание, что вот есть ложь, есть грязная ложь, а есть статистика. И гораздо чаще в такой ситуации, когда вы не можете посчитать цифры, заниматься не попыткой подсчета неподсчитываемых цифр, а вот как раз здравым смыслом. Потому что, вот, например, как я возвращаясь к тому же самому Угледару, вот российские колонны горят одна за другой, а ни один украинский артиллерист при этом не пострадал. А вы можете просто прикинуть на глазок, что существует принципиально разное отношение, ну, достаточно разное отношение к человеческим потерям, что украинская армия, хотя сейчас она, конечно, несет потери на Донбассе. Более того, я страшную вещь скажу, что да, там идет размен, потому что те украинские войска, которые сейчас снажаются на Донбассе, очень много из них это как раз не очень хорошо обученные войска. Это свежие украинские мобилизованные, потому что хорошо обученные войска перевооружаются в тылу и тренируются для вот того наступления, которое будет, еще раз повторяю, вряд ли скоро. И как раз тут, я думаю, ВСУ очень правильно сделают, если удержится от каких-то марш-бросков и так далее, хотя, кстати говоря, я не исключаю, что к путинской речи ВСУ преподнесут какой-то подарок в виде дронов, которые куда-то прилетят, или мосту попадет крымскому, или что-нибудь такое, ну, то есть то, что не требует марширования колонн. Так вот, да, украинские войска несут сейчас на Донбассе большие потери. Это такой размен идет. Именно потому, чтобы не задействовать резервы. Но отношение к людям принципиально другое, связанное с принципиально другими способами ведения войны. И вот главное тут, еще раз повторяю, мне кажется, вот абсолютно ошибочная вещь доверять вообще какой-то либо цифре, потому что тут проще прикидывать на глазок. И еще, конечно, чем попытался Путин ответить, уж тут не Путин, да, я думаю, что это Кремль, это, конечно, поразившая меня в самую пятку статья Сеймура Херша о том, что, оказывается, это коварные Соединенные Штаты взорвали Северный поток. И такие подробности он приводит, которые раньше я читала только на сайте Компромат.ру или в досье прискорбном про «Золотой дождь». Видимо, вот составителю этой статьи, ну, как бы, точнее, тому человеку, который рассказал эту статью Сеймуру Хершу, явно лавры «Золотого дождя» не давали покоя, потому что это, конечно, вот нечто удивительное. Но совершенно неудивительно, если вспомнить, кто такой Сеймур Херш. Потому что я напоминаю, что это ученик человека, знаменитого американского журналиста Левака и Ф. Стоуна, который был агентом НКВД. То есть не как он там полезный идиот, то есть это человек, который, как теперь доказано документами, в частности документами, опубликованными Александром Васильевым, Харви Клером и так далее, это агент был НКВД. А вот, соответственно, не знаю, падало яблочко далеко от яблони, но вот Сеймур Херш, это был знаменитый левак, который гремел еще в 60-е годы, расследовал он, как вы понимаете, зверство американской военщины во Вьетнаме. Зверство вьетнамской военщины, он, понятное дело, не расследовал. Так вот, он расследовал Никсона, Уотергейт. В последние годы он совсем сошел с ума и рассказывал, сомневался в том, что это Бен Ладен устроил в 11 сентября, рассказывал, что не было никакой ликвидации Бен Ладена американцами, а типа с 2006 года Бен Ладена держали в тюрьме, рассказывал, что Асад не применял химическое оружие и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут этот человек выдал вот абсолютно феерическую версию, которую, конечно, подхватили все американские полезные идиоты, как слева, так и справа. И что меня, конечно, совершенно потрясло, это что, вот есть люди, которые это всерьез будут обсуждать, потому что я только что в начале нашего разговора упоминала Беллинкет. Когда Беллинкет выдает некую версию, он не выдает, просто мне кто-то сказал. Он говорит, вот Беллинки, вот фоточки, а вот билеты на самолет и так далее, так далее. А вот еще наш разговор с господином Кудрявцевым, который травил Навального. А когда Сеймур Херш выдал это фантастическое повествование, по которому, конечно, можно снять голливудский фильм, или по которому можно, как я уже сказала, написать статью на сайте Компромат.ру, то его особенностью заключается в том, что там просто вот нету ни одной детали, которую можно проверить, за исключением там того, что Соединенные Штаты были недовольны Северным потоком и сказали, что мы это дело остановим. Так это Соединенные Штаты говорили еще со времени Трампа, и действительно это дело остановили. Ну и последнее, что Путину остается противопоставить вот этой надвигающейся на него катастрофе, потом не знаю Путин, но уж генеральный штаб точно чувствует его своей задницей и разными другими местами, которые составляют список тысячи одного священного тайного имени Путин. Так вот последнее, что это вот всякие вот разные крики в Госдуме о том, что разрешить ликвидации за рубежом, отнять имущество изменников и так далее, и так далее, и так далее. И согласитесь, все это очень плохая замена успехам на поле боя. И, конечно, это абсолютно удивительная роль, которую стала играть российская Госдура, потому что мы давно знали, что Госдура не место для дискуссий. Но обратите внимание, какую функцию сейчас выполняет российская Госдура вообще. Там депутаты стали такими добровольными пиарщиками власти. Они стали такими маленькими пригожинами. А вот они ведут себя как пьяные, да, что у власти на уме, то у них на языке. Это такой коллективный Жирик. Вот после смерти Жирика дух Жириновского, как в день Пятидесятницы, помните, огненные языки разделились и сошли на 12 апостолов. Так вот, значит, в виде огненных языков Жирик сошел на всех депутатов Госдумы, а также на Пригожина, и также на Скобеева и Соловьева, и они конкурируют между собой вот за это сотрясение воздуха. И это очень интересная модель, потому что как бы получается, что российская законодательная власть, вроде если какой-то депутат что-то говорит, там, конфисковать имущество изменников или там, разрешить убивать изменников за пределами Родины, то вроде это же, как говорится, не сам Путин, а вроде как это говорит и власть. То есть, с одной стороны, если Путина припереть стенки, он скажет, я такого не говорил, я же не контролирую, я же не могу дозвониться до прокурора, я же не знаю, что они говорят. А на самом деле какой-нибудь там человек, который сидит миленький чиновник на местах, он начинает четко чувствовать, куда направление, и, соответственно, куда ветер дует, и, соответственно, туда, как флюгер, поворачиваться. Я хочу еще... Да, это Юлия Латынина и Латынина ТВ, и код доступа. И не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться ссылками на этот эфир, не забывайте подписываться на наш канал. Я сейчас посмотрю, есть ли у нас какие-то важные вопросы. Ну вот у нас тут был вопрос, что в Германии дискутируют о петиции, что поставка оружия, ну, в смысле в Украину, правительство убивает ежедневно 1000 человек. Нужны переговоры, иначе Третья мировая. Ваше мнение? Спрашивают меня. Ну, слушайте, это вот прекрасная, в кавычках, позиция, давно зафиксированная госпожой Тальявини в ее докладе о русско-грузинской войне, когда госпожа Тальявини обнаружила, просто новое слово сказала в мировой юриспруденции, когда, по ее мнению, начинается война. По мнению госпожи Тальявини, война начинается в тот момент, когда сторона, на которую напали, начинает защищаться. Ну, соответственно, вот логично, примите там, к июню, 22 июня 41 года. Ведь, согласитесь, войны бы не было, если бы Советский Союз не защищался. Вот вошли гитлеровцы на 100 километров, Советский Союз не защищается, нет войны. Вошли на 200, нет войны. Дошли до Москвы, тут Советский Союз начал защищаться. Вот тут-то бы война и началась. Вот примерно то же самое написала госпожа Тальявини, согласно которой грузины начали войну, потому что они начали защищаться от российских войск. Ну вот, соответственно, поставка оружия помогает что? Она помогает Украине на кого-то нападать? Нет, она помогает Украине защищаться. В том числе защищать тех самых мирных граждан, на которых сыпятся, между прочим, путинские ракеты. А если бы эти граждане были завоеваны Путиным, то там бы случилась буча, и мы знаем, но мы еще не знаем в точности, сколько людей было убито в Буче или сколько людей было убито в Херсоне. А что касается нужных переговоров, вот эти те самые петиции, кстати говоря, это все можно присовокупить к тем способам, которые защищается Путин, потому что он понял, что судя по тому, что происходит под Угледаром, и судя по тому переформатированию украинской армии для грандиозного наступления, которое мы наблюдаем, он все понял, что будет на поле боя, и вот он пытается гибридненько защищаться. А я боюсь, что гибридненько у него ничего не получится. Хотя вот, то есть я бы сказала так. Не бойтесь, господа. А когда вы смотрите сейчас на то, что путинские войска немного продвигаются на Донбассе, даже если они займут Бахмут, то ничего катастрофического не произойдет. А потому что, как я уже сказала, речь идет о накоплении, реструктуризации армии. Это гораздо важнее украинской. А вот, конечно, что произойдет после того, как украинская армия, ВСУ, прорвут запорожскую кишку и выйдут к берегу Азовского моря, вот это, честно говоря, меня тревожит гораздо больше. Потому что я уже говорила, что если господин Бернс бегал до этого с рассказами о перемирии, то что мешает господину Бернсу или любому другому чиновнику из американской администрации тоже прибежать и тоже сказать, ну все, вот теперь Запорожье и Херсон возвращены Украине, вот давайте, господин Путин, договариваться снова о перемирии вот уже на тех условиях, на труба пониже, дым пожиже, которые есть сейчас. И поэтому, конечно, очень много зависит от того, насколько кардинальной будет украинская победа, насколько будет сохранено оружие для, скажем, другого наступления, наступления на Крым. И еще такой очень важный момент. Есть одна часть этого уравнения, которую мы все время упускаем, потому что она пока никак не проявляла себя. Я имею в виду настроение российских мобилизованных. Потому что пока мы видим, что они довольно спокойно идут на убой. Ну, там периодически записывают всякие жалостливые видео о том, что их заставляют покупать за свой счет то, сё, пятое, десятое, и что иногда их гонят, и еще чего-то, еще чего-то. Но, в принципе, никакой конфигурации, подобно тому, как в 1917 году люди бежали с фронта и обращали оружие против царского правительства, мы пока не наблюдаем. А в том числе мы этого не наблюдаем, потому что Путин довольно разумно с точки зрения сохранения своей власти и с точки зрения обезопашивания себя от армии поступил. А именно он, несмотря на то, что он объявил мобилизацию, он же де-факто сделал так, чтобы отделить овец от козлищ. Вот де-факто это было, как в анекдоте, не хочешь, вычеркиваю. Если человек хотел убежать от мобилизации, даже если он был бедный человек, даже если у него было мало денег, он просто мог это сделать, уехав в другой город или просто не придя к военкому. А это был такой рукотворный бардак, который вот отсеивал, как демон Максвелла теоретически отсеивает теплые молекулы от холодных. Но ведь даже это имеет какой-то предел. Ну хорошо, мы наблюдаем совершенно удивительные вот сейчас эти сцены, вроде истории, значит, с вдовами мобилизованных, которым подарили шубы. И они были очень рады и писали, значит, в паблике, что, слушайте, как классно, шуба – это гораздо лучше мужа, потому что мой-то пил, а теперь я с шубой нового найду или там найду деньги на то, чтобы он закодировался. А потом даже и шубы отобрали. Но такое, вот эти люди, они вот самосортировались. Но по мере того, как мобилизация будет прогрессировать, а ничего, кроме пушечного мяса, у Путина нет, то вроде бы он собирается к лету мобилизовать 1 000 000 человек, я это слышала. Несколько интересных вещей я слышала. Кстати, слышала, что Кадыров постоянно сидит в Эмиратах и очень мало появляется в России. Тоже интересный знак, если это правда. Но как бы 1 000 000 – это уже серьезнее. Это придется забирать людей, которые гораздо меньше покорны и равнодушны. Про землетрясение. К вопросу о землетрясении мы, к сожалению, так и не вернулись. Я постараюсь, может быть, на середине недели, может быть, на следующей неделе. Напоминаю, что завтра у нас будет разговор с Романом Светаном. И напоминаю, что в понедельник, я надеюсь, я все-таки сделаю, как обещала, рассказ про преследование христиан. Приходите на этот стрим. А это была Юлия Латынина. А, да, вот тут про Лебединое озеро что-то. Да, я помню, что что-то было очень смешное, кажется, там в программе кремлевского концерта будет «Лебединое озеро». Интересно, будут ли транслировать по телевизору. С вами была Юлия Латынина. С вами была Даша Воронцова, которая помогала провести этот эфир. Вот был кот Галстук, который сейчас тут благородно спит. Всего лучшего. До встречи завтра. дашь завершайте все это дело. Я...
Верно, по-моему, как
да, да.
Сейчас дойдет.
Да, я должна честно сказать людям, что... А, да, вот я пропустил момент, когда депутат Гусев к вопросу о Госдуре предложил возродить шарашки, когда ученые трудятся за даром, иначе их убьют. Предложил отменить бронь для ученых и айтишников, пусть, мол, разрабатывают оружие. А у меня вопрос, ну вот в рамках той цивилизации, которую создает Путин, она очень архаичная. Она же, в отличие от Сталина, вот ученые и айтишники в принципе не способны работать для этой цивилизации в полную силу. Но это я тоже об этом поговорю на следующей уже, видимо, неделе. Равно, кстати, как и читайте, читайте мою статью в «Новой газете» о том, сколько людей на самом деле в России поддерживает Путина и его войну. Там неприятные цифры, но не смертельные. И почему они неприятные, и почему они не смертельные, я подробно разбираю. Ну и вот не успела сегодня поговорить, поговорю на следующей неделе. Оно не устареет.
Юль, дождитесь, когда замерцающие огни придут, тогда отключайте.